Доктор Брюс Вальтке. Псалмы. Лекция 26. Символ авторского права 2024 Брюс Уолтке и Тед Хильдебрандт. Это доктор Брюс Вальтке в своем учении по книге псалмов. Это сеанс номер 26, жанр псалмов мудрости. Подготовьте нас к редактированию псалтири. Я хочу рассмотреть другой жанр псалмов, а именно псалмы мудрости. Мы уже рассмотрели два псалма мудрости. Когда мы обсуждали риторику, и я обсуждал важность рефрена, мы смотрели на 49-й псалом мудрости. Когда я рассмотрел литургию, роль литургии и символизм, я понял, что литургия — это способ общения Бога со своими поклонниками. Я посмотрел псалом 73 о том, как псалмопевец вошел в храм Господень и что он там увидел бы в воображении. Если мы посмотрим на материал мудрости в целом, то псалом, на котором я остановлюсь, это псалом 19. Но прежде всего несколько вводных вопросов. Прежде всего, что мы подразумеваем под мудростью? Еврейское слово «хокма». Это слово означает быть умелым. Он используется для всех видов навыков. Это значит, говорю я, что это хокма, обычно переводимая как мудрость, означает мастерское понимание, умение, опыт. Когда я преподавал книгу притчей, мы расширили это, и оно относится к техническим и художественным навыкам, как, например, Весалель и Аголиаф, построивший скинию, или Хирам, построивший храм. Он использовал искусство магии мастерства египетских магов. Он используется правительством. В дополнение к этому у вас есть Второзаконие 1, где Моисей должен был назначить мудрых и рассудительных людей, которые будут управлять народом. Его используют в дипломатии. Его используют для войны. В литературе мудрости, а именно в Иове, притчах, Экклезиасте и избранных псалмах, таких как, например, 49-й, а также в пророчествах, мудрость относится к умению жить путем вечной жизни. Это влечет за собой социальные навыки, а именно любовь к Богу и любовь к своему ближнему. Но эта жизнь в пути, типичной главной метафорой мудрости, является путь вечной жизни. Поскольку мудрость — нейтральный термин, ее можно использовать во зло. Даже змея хитра. Одно из слов, обозначающих мудрость, арум, хитрый или хитрый. Его следует использовать как термин, соотносящийся с праведностью, чтобы защитить ее. Итак, когда говорится о мудрости, они также имеют в виду праведность, и эти термины используются как синонимы. Итак, я сравниваю соответствующий термин с вице-президентом, занимающим две разные должности. Он одновременно председательствует в Сенате и при необходимости может баллотироваться на пост президента. Это очень разные функции. Но если вы один из них, если вы председатель Сената, вы также являетесь вице-президентом, который будет заменять президента. Итак, если у вас есть мудрость, у вас есть праведность. Если у вас есть праведность, у вас есть мудрость. Итак, эти два термина идут рука об руку. Это коррелирует с праведностью. Форма мудрой литературы, увещевание и наставление. Оно может быть положительным или отрицательным в качестве предупреждения, когда вам предстоит тестирование. Положительными увещеваниями могут быть такие, как доверять Господу, бояться Господа, делать добро, избегать греха, исповедовать грех в нужное время или следить за своим языком. Это все инструкция. Это предостережение. Это обучение. Поэтому довольно часто к этим увещеваниям добавляется красивое обещание, иногда представляемое с помощью фор. В негативном плане это может быть и негативным предостережением в связи с теодицией. То есть, когда вас ждет триумф, создается впечатление, что зло преобладает и торжествует. Это негативное предупреждение, не стоит увлекаться материальными благами, которые соблазнят вас жить вне пути вечной жизни. Это забота Иова и Экклезиаста. Итак, против того, чтобы раздражаться несчастьем, провоцироваться богатыми безбожниками, дивиться богатству или доверять ему. Мы очень ясно увидели это как своего рода мудрость в Псалме 73 и Псалме 49. В Псалме 49 не расстраивайтесь и не волнуйтесь, когда увидите процветание нечестивцев. это предупреждение не ходить туда. И вслед за этим звучит припев: «Они направляются к вечной смерти». Это вечно. Они идут к смерти, но это вечная смерть в отличие от праведников, которые будут править ими утром. Мы видели это в Псалме 73, когда он позавидовал процветанию нечестивцев. Затем он вошел в храм Господень и получил наставление. Мы сказали тогда, что из этого псалма он должен был усвоить, что ему не следует определять Бога по своей проблеме. Но я не стал говорить дальше, он должен был определить свою проблему Богом. Итак, в первых 14 стихах он испытывает искушение определить Бога через свою проблему. И он не может с этим смириться, видя процветание нечестивцев и свои собственные страдания. Он не мог сопоставить это с признанием того, что Бог благ. Итак, его проблема заключалась в том, что он определял Бога как нехорошего, потому что он начал со своей проблемы. Но когда он вошел в храм Господень, тогда он определил свою проблему от Бога. Там он увидел Божью победу. Он видел Божью святость и видел, что Бог уничтожит нечестивых. Итак, теперь он определил проблему Богом. Я думаю, что это один из уроков, которые мы можем извлечь из Псалма 73. Итак, я говорю и здесь, именно поэтому я собрал вместе Псалмы Торы, а также Псалмы Мудрости, потому что Псалмы Торы косвенно призывают нас соблюдать Тору и держи инструкцию. Итак, Псалом 1 — это Псалом Торы, но в нем говорится о наградах за соблюдение Торы. Эта награда, как дерево с листьями вечной жизни, приносящее плоды свои во время свое, первый псалом. Итак, я собираю здесь Тору, которая является катехизическим наставлением. Так, в псалтире могут упоминаться закон Моисеев или изречения мудрецов. Я говорю отрицательно, это также может быть предостережением не беспокоиться из-за злодеев или не завидовать нечестивцам и так далее. Я пропущу то, как они начинаются, потому что на самом деле они начинаются по-разному. Гункель пытается классифицировать его по началу и те дней, но я не нахожу это вполне удовлетворительным. Итак, я собираюсь пропустить это. На странице 326 я классифицирую псалмы, относящиеся к мудрости, а псалмы Торы — это псалмы 1,19 и 1,19. Псалмы, которые являются полностью позитивным наставлением, это Псалом 78. И здесь он учит повествованию истории Израиля. Псалом 112 — это положительное наставление. Итак, это 127-133. И негативное наставление — это то, что мы видели ранее в Псалме. Ну, я не обсуждал Псалом 37, но это то же самое, 49 и 73. Итак, теперь я хочу взглянуть на Псалом Торы. На самом деле это восхваление Торы, но оно мыслит категориями мудреца и поощряет соблюдать Тору. Прежде всего посмотрим, как этот псалом функционирует внутри псалтири в целом. Признано, что псалмы 1 и 2 представляют собой введение к книге, а также 3, 4, 5, 6, 7. Эти псалмы в основном представляют собой стенания Давида. А затем в восьмом псалме вы получаете хвалебный псалом о возвышенном положении человека, который все под ноги поднимет. Затем вы получаете 9, 10, 11, 12, 13 и еще 5 псалмов. И тогда вы получаете число 14, которое описывает человека, его испорченность и его испорченность. Это смотрит на человечество с худшей стороны. Вот и весь корпус. Итак, у вас есть введение, у вас есть псалмы с 3 по 14 с двумя псалмами, например, 8 после 5 и 14 после 5. И теперь у вас есть псалмы с 15 по 24, которые структурированы хиастически. Итак, 15 — это входной литургический псалом, взошедшему на гору Господню. Мы читаем это в псалме 24. Мы читаем, кто может взойти на гору Господню. Псалом 16, который мы только что рассмотрели, по сути, является песней доверия и сочетается с Псалмом 23. Очевидно, это тот, что до 24, и это знаменитый пастушеский псалом, песнь доверия. Видите ли, Псалом 17 – это молитва о помощи, и он соответствует Псалму 22, который представляет собой молитву о помощи в избавлении от смерти. Псалом 18 – это царский псалом после того, как он победил всех своих врагов. Это царский псалом. Псалмы 20 и 21 – царская пара. 20 – выход короля в бой и молитва за короля. А 21 – возвращение из боя. Там, где ударяется камень, находится Псалом 19. Это стержень. Псалом 19 – это Псалом Торы. Он отредактирован таким образом, что, опять же, поскольку Псалом 1 – это Псалом Торы, который представляет псалтирь в этот ключевой момент, мы получаем Псалом, увещевающий и восхваляющий Тору в середине. Итак, давайте взглянем на Псалом и начнем с его перевода. Это Псалом Давида. Небеса возвещают славу Божию. Я не особенно люблю небо, это слово означает небосвод. В Ветхом Завете то, что мы называем небом, рассматривалось как купол. Вот что имел в виду Иероним, говоря о чем-то твердом, тверди, куполе. Они считали его кристально чистым, а над ним вода. Небесный свод возвещает о работе его рук. День дню изливает речь, и ночь ночи открывает знания. Настоящей речи нет. Нет реальных слов и чей, то есть небеса, это должна быть скобка, вокруг чьего голоса должна быть. Кронштейн должен быть вокруг неба. Это означает, чей голос возвращается к небесам. Итак, чей голос не слышен? Дело не в децибелах, а в звуковых децибелах. Тем не менее, голос их, хотя и безмолвный, раздается по всей земле, и слова их до края мира. В них он послал шатер для солнца, которое выходит, как жених, выходящий из своей комнаты, и, как сильный человек, радостно бежит свой путь. Его восход — от края небес, а его круговорот — до конца их. И ничто не скрыто от его тепла. Теперь он восхваляет закон. Закон Господень совершенен, оживляет душу. Свидетельство Господне верно, умудряя простых. Повеления Господни правы, радуя сердце. Заповеди Господни чисты, просвещающие очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Правила Господа истины и праведны в целом. Они более желанны, чем золото, даже много чистого золота, слаще меда и капель сот. Более того, ими предостерегается раб твой, и за соблюдение их полагается великая награда. Кто сможет распознать его ошибки? Объяви меня невиновным в скрытых недостатках. Удерживай раба твоего и от наглых или наглых людей. Пусть они не имеют надо мной власти. Тогда я буду безупречен и невиновен в великом проступке. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред очами твоими, Господи, скала моя и искупитель мой. Правильно. Еврейское слово «яшар» означает, что они совершенно вертикальные. Они без изъянов. Его можно использовать на вертикальной оси. Оно абсолютно прямое. Никаких скручиваний и изгибов. А по горизонтальной оси есть нет, опять же, никаких неровностей. Это идеально. Оно гладкое. Оно прямое. Оно вертикальное. Вот что подразумевается под правом. Страх Господень, вы заметили, что в этом псалме есть термины мудрости, потому что я думаю, что он тоже относится к категории мудрости. Что страх Господень приравнивается, как у вас там в 7 стихе, он приравнивается к закону Господню, свидетельству Господню, заповедям Господним, заповедям Господним. В стихе 9 б правила Господни, и вы имеете страх Господень. Страх Господень всегда влечет за собой это объективное откровение святой нравственной воли Божией. Страх Господень означает, что вы подчиняетесь этому откровению, потому что вы боитесь Бога, который держит жизнь и смерть в своих руках. Сообразоваться с Его законом, а мы знаем, что это можно осуществить сегодня через Христа и через Дух, сообразоваться с этим и есть жизнь вечная. Отвергнуть это – вечная смерть. Это страх Господень. Итак, страх Господень — Это такое же объективное откровение, как учение, доктрины Моисеевой Торы и послушание ей, потому что вы верите, что Бог имеет в виду то, что говорит. И Он говорит, ну, Он говорит то, что имеет в виду, и имеет в виду то, что говорит. Это вопрос жизни и смерти, и вы трепещете перед Богом. Вот как я понимаю страх Господень. Один из уникальных переводов здесь, я думаю, он может быть уникальным для меня здесь, это то, как я перевел «удержи раба твоего и от наглых». Обычно это переводится как «самонадеянные грехи». Еврейское слово «задим». Итак, мне нужно защитить этот перевод. То есть, говорит, «удержи раба твоего от наглых людей». Я говорю, что традиционно это переводится как «самонадеянные грехи». Я думаю, причина в том, что он говорит в 12 стихе, объявляя меня невиновным в скрытых пороках, о которых я не знаю. Противоположностью этому будут те, о которых я знаю и намеренно их сохраняю. Думаю, именно это и привело к переводу самонадеянных грехов в противовес скрытым грехам. Слово, которое я говорю, корень слова «задим» — «сзади». Оно встречается 13 раз во множественном числе, за исключением притчи 21 час 24 минуты. Если использовать грамматические термины, то это существительное прилагательное мужского рода, то есть в качестве прилагательного используется как существительное типа наглый, наглый. В других местах его используют по отношению к нескольким типам наглых людей. Вот как это используется. Те, кто бросает вызов Богу, Малахия 3 часа 15 минут, кто нападает на псалмопевца 86:15, отвергают пророчество Иеремии, Иеремия 43, 2, безудержно насмехаются над благочестивыми 119:51, выдумывают ложь 119:69, роют ямы 119:85. Псалмопевец молится, чтобы Бог посрамил их 119:78 и не позволил им притеснять его 119:22. Сказано, что я упрекаю их 119:21 и прекращаю их высокомерие. Исаия 13 часов 11 минут, подтвердите Марка 4 и притчи 21. NIV переводит это слово как гордый и высокомерный человек. Мака его зовут. Он ведет себя с наглой яростью. Здесь NIV переводит единственное число «заде» как «гордый». В свете этих 12 других случаев задима, я думаю, не только можно, но и необходимо сделать вывод, что задим относится к людям, которые из-за своего преувеличенного и гордого мнения о своей важности и недостаточности пренебрегают как «я», так и «я». Мудрые и раскрывают истину. Вот почему я говорю, я не завишу от лексиконов. Я завишу от их согласия. Я только что прошел все способы использования. Во всех смыслах оно относится к гордым, высокомерным, наглым людям, которые пренебрегают Богом, мудрыми или истиной. Поэтому я чувствую, что твердо уверен в том, что он просил Бога уберечь его от наглых людей. Другими словами, это похоже на молитву Господню «Не введи нас в искушение». И он говорит, что я не могу с этим справиться. Я не могу войти в их компанию. Боже, храни меня подальше от тех, кто хочет погубить меня духовно. Это очень смиренная молитва с его стороны. Все в порядке. Итак, это перевод. Теперь двигаемся, держа перевод в руках, переходим к структуре псалма. У нас есть надстрочный индекс, псалом Давида. Затем у нас есть строфа, небеса являют знание Бога, которое воздает ему славу. Но небеса, второй стих, ночь ночи открывает знание и так далее. Итак, на самом деле это относится к всеведению Бога, проявленному в творении. Затем он восхваляет Тору, которая демонстрирует моральное совершенство Бога. Итак, он восхваляет закон Господень и его совершенство. Оно оживляет жизнь, умудряет, радует сердце, просвещает очи и те дни. Затем он собирается совершить молитву, чтобы сохранить Тору. У него будет двойная молитва о скрытых грехах и о сохранении ее от наглых людей. Янус между Торой и прошением заключается в том, что он говорит в стихе 11, более того, ими предупрежден твой слуга. Это приведет к подаче петиции, о которой он предупрежден по закону. Итак, это приводит к его прошению о прощении и защите. И когда он говорит, за соблюдение их великая награда, он обращается к стихам с 7 по 10, где перечисляет награды за соблюдение Торы. Так что действительно, за их соблюдение его ждет великая награда. Затем они предупреждают вашего слугу, и это приводит к прошению. В Янусе нет ничего необычного в том, что набор стихов бы относится к тому, что было раньше, а набор стихов и относится к тому, что будет после этого. Это довольно часто встречается в стихах о Янусе, как и здесь. Здесь следует задать вопрос, какова связь между этими псалмами. Другими словами, вы спрашиваете, в риторике, в чем тут логика? Почему происходит такой радикальный переход от восхваления творения к восхвалению Торы? Как мы понимаем эти отношения? В комментариях, которые я читал, мне показалось полезным то, что они отмечают движение от строфы к строфе. Так, Майкл Фишбейн отмечает движение динамиков. Так что в первой строфе говорят небеса. Во второй строфе, в стихах с 7 по 10, Господь говорит через закон. А затем, в разделе прошений, в конце говорит псалмопевец. Я думаю, это полезно. Это не особо объясняет логический запрос. Просто есть три разных динамика, но мне это не особенно помогает. Это хорошее наблюдение. Я думаю, оно там. Что касается Мейнхольда, он отмечает смену предметов по отношению к слову. Есть слова о Боге. Есть слово от Бога и есть слово к Богу. Я считаю полезным то, что это слово о Боге и творении. Это слово от Бога и Торы. Но опять же, здесь дело в том, что творение — это также слово от Бога. Но в любом случае он считает, что это различие стоит прокомментировать. Тогда у вас есть слово к Богу. Я думаю, что Крейг Бройлс в своем комментарии был полезен тем, что он отмечает сокращение движений. То есть начинается с небес, с необъятности небес, затем уже переходит к закону, а потом еще уже к поклоняющемуся. Итак, он видит сокращающееся движение. Он также видит сокращающееся движение в именах Бога Отела, Создателя всего, да я есть или Господа, Бога Израиля, соблюдающего завет. Тогда Давид называет его моей скалой и моим искупителем, своим спасающим Богом. И опять же, я считаю это полезным. Однако мне до сих пор не ясна логика псалма, несмотря на эти интересные наблюдения за движениями, происходящими между строфами. Я думаю, можно сказать, что первый и второй стихи объединены хвалой Бога за его откровение и творение и хвалой Бога в его законе. Я думаю, это того стоит. Затем я цитирую Иммануила Канта, что Кант поражен естественным откровением. Он делит естественное откровение на две части, которые его поражают. Во-первых, он поражен творением вокруг него. Он поражен естественным откровением совести внутри него. Итак, я говорю, что Иммануил Кант также включил совесть в общее откровение, и свидетельства небес и его совести наполнили его трепетом. По его словам, две вещи наполняют разум все новым и возрастающим восхищением и трепетом. Чем чаще и настойчивее мы размышляем о них, тем звездное небо надо мной и нравственный закон внутри меня. Я не ищу и не предполагаю ни одной из них, как если бы они были завуалированной неясностью или экстравагантностью за горизонтом моего видения. Я вижу их перед собой и немедленно связываю с сознанием своего существования. Что в своей критике практического разума он не смог избежать этих двух откровений. Но он не говорит, хотя он говорит о совести, а не о законе, как это сделано в псалмах. Думаю, возможно, благодаря моей собственной работе в литературе по мудрости, я вижу связь между творением и законом. А именно, как я уже сказал, я думаю в курсе псалмов, что ты ничего не знаешь с уверенностью, пока не узнаешь, или абсолютно, пока не узнаешь что-то всесторонне. Так, например, я использую иллюстрацию. Раньше мы думали, что запруживание воды – это хорошо, но теперь мы знаем, что это может быть плохо, потому что у нас недостаточно знаний об экологии. Но теперь, когда мы увидели результаты перекрытия вод плотинами и то, как это может навредить экологии, то, что мы считали хорошим, оказалось плохим. Дело в том, что у нас не было исчерпывающих знаний. Или, как и в случае с лесными пожарами, мы привыкли думать, что лесные пожары – это всегда плохо. Мы хотели остановить все лесные пожары. Теперь мы знаем, что они абсолютно необходимы для сохранения непрерывной жизни леса. Итак, то, что мы считали плохим, теперь стало хорошим. Я поделился со всеми вами иллюстрацией из Вестминстера. Я не думаю, что в этом классе у вас есть. Да, я это делал в курсе притчи, но думаю, стоит поделиться здесь еще раз, потому что в этом логика псалма. Итак, моей любимой иллюстрацией того, что без всесторонних знаний вы не обладаете абсолютными знаниями, был мой опыт в Вестминстерской семинарии. В Вестминстере лучшее здание кампуса – библиотека. Это замечательная библиотека, построенная с видом на долину. У него лучшее место, лучшие условия. Все офисы факультета построены вокруг самой библиотеки. Это отличная библиотека для исследований. Это гордость кампуса. Ну, когда я преподавал там между 1986 и 1991 годами, это было время, когда студенты меняли карьеру. Раньше большинство наших студентов заканчивали колледж, но теперь к нам пришли студенты старшего возраста, уже сделавшие карьеру. Они не считали свою карьеру значимой. И поэтому они сменили карьеру и пошли в служение. У нас был один такой студент, геолог, работавший в НАСА в Хансвилле, штат Алабама. Его специальностью было измерение радона. Когда они переехали из Хансвилля в Филадельфию, его жена получила должность медсестры в местной больнице Абингдона. Его образование геолога подсказало ему, что этот район может быть чреват радоном. Итак, однажды утром он принес свой прибор для измерения радона в библиотеку, намереваясь установить его в больнице во второй половине дня. Но поскольку он уже был там, он решил измерить уровень радона в подвале библиотеки. Чтобы понять его измерение, вам нужно немного знать о количестве радона в различных средах. Итак, обычно в атмосфере есть 4 пикокури. Это тысячная часть няни, тысячи тысяч. В атмосфере присутствует 4 пикокури, 4 пикокури газообразного радона. Если вы выкуриваете пачку сигарет в день и являетесь заядлым курильщиком, то вы вдыхаете 200 пикокури газа радона. Если вы работаете на урановой шахте, вы вдыхаете 400 газов, в 100 раз больше, чем в обычной атмосфере. Вы получаете 400. Я понимаю, что шахтерам урана каждые 3 года приходится брать годовой отпуск, чтобы организм мог очиститься от токсинов и избавиться от всех ядовитых газов. Ну, он установил измерение в библиотеке, и оно показало 4000 пикокури. Итак, это было 100 раз, что это? В 100 раз больше, чем урановый рудник. Если бы это было точно, это была бы одна из самых высоких концентраций радона на планете Земля. Вот это была наша библиотека. Он не мог в это поверить. Итак, он позвонил в НАСА в Хансвилле и рассказал им о своих показаниях, и они предоставили самые превосходные результаты измерения газа, как бы они ни называли этот прибор. Но в любом случае они его измерили и подтвердили его показания. Это было 4000 пикокури. Я не осознавал, что это происходит, до тех пор, пока на следующий день не пошел в свой офис. Итак, на дверях и окнах была черно-желтая лента «Не пускать, опасность смертельная». А здесь был мой офис, и он был в 1000 раз больше, в 100 раз больше, чем урановый рудник. Итак, я хочу сказать, что строители, те, кто построил библиотеку, думали, что выбрали лучшее место, но, поскольку у них не было всесторонних знаний, они выбрали худшее место на Земле. Почти. Итак, без всеобъемлющих знаний вы никогда не сможете иметь абсолютно достоверные знания. Конечно, возникает вопрос, что они делали в Вестминстере, когда столкнулись с ситуацией, и что они сделали. но геологи предположили, что в 40 милях прямо в недра земли, прямо под библиотекой, была трещина. И газ через эту трещину попал в нашу библиотеку. Или камни стояли вертикально и разваливались, как страницы книги, и испускали газ радон. Вот что я прочитал в газете, когда геологи пытались объяснить ситуацию. Ну, они решили проблему, проложив трубы в углу библиотеки. Потом у них случился грипп, проходящий вдоль стены подвала, а затем дымоход от гриппа, идущий вверх за лифтом. А затем сверху поставили вентилятор с вентиляционной шахтой, чтобы отводить воздух. И вот они решили проблему. То, что, по их мнению, было серьезной проблемой, на самом деле они решили ее за 15 тысяч долларов, к большому облегчению семинарии. И вот они выкачали весь этот ядовитый воздух в воздух. Ага. Ну, я имею в виду, что оно в любом случае попало бы туда, не концентрируясь в библиотеке. Я думаю, это один из источников четырех пикокури, которые обычно витают в воздухе. Итак, но дело не в концентрации. Ага. Так что, в любом случае, я вижу такую связь, поскольку Бог обладает всеобъемлющим знанием, небеса провозглашают Его славу. Вы могли видеть Его всеобъемлющие знания в Солнце, которое обходит всю Землю, потому что Он видит всю Землю. Следовательно, Он обладает абсолютными знаниями, и поэтому Его закон отвечает нашим интересам, поскольку Он видит его целостно. Итак, если вы не видите вещи целостно, вы никогда не сможете увидеть их по-настоящему ясно и абсолютно. И это логика мудрой литературы. Вы можете увидеть такую логику в великой поэме мудрости Иова. В Иове 28 вы можете видеть, как думает мудрец. Вы можете понять, почему я говорю, что вся эта инструкция является частью литературы мудрости. Иов 28, у нас есть это стихотворение Иова или автора Иова, в котором он восхваляет мудрость и недоступность мудрости без откровения. Так, говорит он в Иов 28, 12, но где найти мудрость? Где обитает понимание? Ни один смертный не осознает его ценность. Его невозможно найти на земле живых. Глубина говорит, что это не во мне. Море говорит, что оно не со мной. Его нельзя купить за самое лучшее золото, и его цену нельзя взвесить в серебре. Его нельзя купить за золото Офира, за драгоценный оникс или лазурит. Ни золото, ни хрусталь не могут с ним сравниться. Его нельзя приобрести из-за золотые драгоценности. Коралл и яшма не заслуживают упоминания. Цена мудрости выше рубинов. Топаз Куша не может с ним сравниться. Его нельзя купить за чистое золото. Откуда тогда мудрость? Где обитает понимание? Оно скрыто от глаз всего живого, скрыто даже от птиц в небе, которые видят гораздо дальше, чем люди на земле. Разрушение и смерть говорят, только слух о них дошел до наших ушей. Заметьте, Бог знает путь к этому. Он один знает, где оно обитает, ибо Он видит концы земли. Он видит все, что под небом. Другими словами, Он обладает всеобъемлющими знаниями. Когда Он установил силу ветра и отмерил воды, когда Он определил дождь и путь для солнца и бури, тогда Он взглянул на мудрость, оценил ее, подтвердил ее, испытал ее. И сказал роду человеческому: «Страх Господень — это мудрость, а избегать зла — это разум». Итак, только Бог обладает истинной мудростью, потому что только Бог видит все. Итак, поскольку Он обладает всеобъемлющим знанием, Он может абсолютно говорить и говорить: «Страх Господень, откровение Божие и подчинение Ему — это умение жить путем вечной жизни». Опять же, та же истина представлена Агуром в 30 главе притчей. «Если вы хотите обратиться ко мне туда», и он борется с той же самой проблемой. У меня есть план этого в ваших заметках на странице 330 в главе 30, стихи с 1 по 6. Это эпистемология Агура, его источник знаний о том, откуда истина. Откуда у тебя знания? Он делает 5 признаний. Он начинает с 30 главы, это слова Агура, сына Яки. Он говорит как пророк и мудрец. Это вдохновенное высказывание. Вдохновенному высказыванию этого человека обучают его сына. Он начинает с признания: «Я называю это здесь своего невежества». Это резюме. Все начинается с того, что он говорит: «Я утомлен Богом, но я могу победить. У меня нет времени здесь защищать перевод. Я защищаю это в своих комментариях к главам с 15 по 30 книги притчей. Вы можете увидеть защиту этого перевода. Я устал от Бога, но я могу победить. Конечно, я всего лишь животное, а не человек. У меня нет человеческого понимания. Я не научился мудрости и не достиг познания святого. Кто вознесся на небо и спустился? Чьи руки собрали ветер? Кто завернул воду в плащ? Кто утвердил все концы земли? Как его зовут? Как зовут его сына? Конечно, вы знаете. Каждое слово Бога безупречно. Он — щит для тех, кто находит в нем прибежище. Здесь, в своей эпистемологии, он делает свои 5 признаний. Его первое признание — это его невежество. «У меня нет знаний». Второй куплет: «Конечно, я всего лишь животное. Потому что у меня нет знаний. Я не такой, каким должен быть человек. Я не мужчина. У меня нет человеческого понимания. Я не научился мудрости и не достиг познания святого». Итак, он признается в своем незнании, что у него нет знаний. Во-вторых, он признает свою неспособность иметь определенное знание, потому что не может подняться на небо, чтобы увидеть все. Кто вознесся на небо и спустился? И кто поддерживает творение? Чьи руки собрали ветер? Кто завернул воду в плащ? И соответствие 4 ара на вертикальной оси, кто поднялся на небеса и спустился на горизонтальную ось? Кто утвердил все концы земли? И поэтому он исповедует, что если вы не сможете увидеть это целостность небес и не увидите концов земли, вы не сможете иметь определенного знания. Но теперь он исповедует, что Господь обладает этим знанием, вознесшимся на небеса. И он говорит, как его зовут. Итак, кто тот, кто был на небесах и утвердил пределы земли? Кто поддерживает творение водой и облаками? Очевидно, меня зовут я. Это Бог Израиля. И соответствие 4 ара на вертикальной оси, кто поднялся на небеса и спустился на горизонтальную ось? Кто утвердил все концы земли? И поэтому он исповедует, что если вы не сможете увидеть это целостность небес и не увидите концов земли, вы не сможете иметь определенного знания. Он — Бог, обладающий этим знанием. На следующей 4-й исповеди он спрашивает, как зовут его сына. И, конечно же, в книге притчей сын является учеником. Кто тот, кого учит Бог? Кто сын? Это ученик Божий. Ну а в Ветхом Завете сын — это народ Израиля. В 4 главе Исхода они названы сынами Божьими. Эта интерпретация подтверждается, я думаю, в 3 главе апокрифической книги Варуха, стихи с 29 по 36. Он поднимает те же вопросы. Кто взошел на небо и взял ее, то есть мудрость, и свел ее с облаков? Кто перешел море, нашел ее и купит ее за чистое золото? Никто не знает дороги к ней и даже не заботится о пути к ней. Но тот, кто знает все, знает ее. Он нашел ее по своему разумению. Тот, кто приготовил землю на все времена, наполнил ее четвероногими существами. Это наш Бог. Никто другой не может сравниться с ним. Он нашел весь путь к познанию и дал его рабу своему Иакову, Израилю, которого он любил. Итак, он исповедует, что тот, кто обладает этим знанием, является Богом Израиля, а тот, кому он дал это знание и это откровение, как будет утверждать Павел в послании к римлянам, является народом Израиля. 5-е признание, которое он собирается сделать, находится в 5-м стихе: «Это хорошо». Это знание есть у Бога, который все это установил и знает все это, но он должен сделать это известным. Он говорит, что каждое слово Бога безупречно. Он — щит для тех, кто укрывается в нем. Итак, пятое исповедание заключается в том, что Бог явил себя в своем откровенном слове. Ну, это в качестве введения того, как я понимаю, что строфы связаны друг с другом. Поскольку Бог обладает всеобъемлющим знанием, находясь на небесах, Он видит все целиком, Он создал небеса. Они раскрывают Его знание. Поэтому Он может говорить с уверенностью посредством закона, который мы имеем в остальной части псалма. Вы как бы задаете вопрос: во многих систематиках используется псалом 19 и связь между строфами «общее откровение», «конкретное откровение», а затем наш ответ на то и другое. Это законный способ увидеть связь. Да, я имел обыкновение упоминать об этом на той странице, где перед переводом была новая страница 329-326, старая нумерация страниц. Я говорю об объединяющей логике строф. Одним из возможных вариантов является восхваление Бога за два основных типа его откровения себя миру: естественное откровение в творении и особое откровение в слове. Итак, я думаю, что это очень правильно, но на самом деле это не полностью объясняет, почему вы используете эти слова «хвала». Но я думаю, что в этих отношениях есть что-то более глубокое, чем то, о чем думает мудрец, во всяком случае, то, о чем я говорю. Это доктор Брюс Вальтке в своем учении по книге псалмов. Это сеанс номер 26, жанр псалмов мудрости.